Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. ТАСС сообщает, бывший член исполкома РФС Шпрыгин может обжаловать в КАС решение ФИФА о дисквалификации. Союз производителей алкоголя предложил повысить минимальную цену водки до 233 рублей. Ну и главы МИД РФ и Казахстана обсудили подготовку к форуму межрегионального сотрудничество, сообщает агентство ТАСС в эти секунды. Но все это, конечно, меркнет по сравнению со свадьбой Ксении Анатольевны Собчак. Все это ничто по сравнению с тем шоу, которое Ксения Анатольевна устроила сегодня в столице. Я знаю, что вы скажете на эту тему. Фу, обсуждать, что ли, больше нечего. А вы посмотрите на просмотры новостей. Самые популярные про Собчак. Самые популярные про то, в каком она платье, на чем она приехала, а кто там шире улыбался, а свидетели, кто там у нас, Колесников и Бартенев, ну и так далее. То есть все сегодня вращается вокруг Ксении Собчак. Поэтому, ну, позвольте мне выразить свой восторг по случаю вот этой церемонии бракосочетания, потому что Ксения Анатольевна продала права на трансляцию своей свадебной церемонии. Потому что Ксения Анатольевна продала рекламу свадебного платья, в котором она была сегодня. Потому что она устроила шоу из своего бракосочетания. Потому что в этот же день запустили анонс «Пусть говорят» с участием Ксении Собчак. И все это, если суммировать, должно вызывать зависть и бурю продолжительных аплодисментов. Товарищи, голосование сразу запущу, но вот смотрите. Вы восторгаетесь вот этим шоу, которое она сегодня устроила. Да, 134-21-35. Вы испытываете раздражение по случаю этой вакханалии. Куда ни ткнешь, в какую кнопку не нажмешь, везде будет Собчак. Это 134-21-36. Вы в восторге. 134-21-35. Вы раздражены. 134-21-36. 36. Наше голосование началось, ну и напомню, что сейчас один из главных вопросов, который касается безопасности, и вот спрашивают у ГИБДД, а вот Ксения Собчак, судя по всему, в катафалке-то, на котором приехала в ЗАГС, не была пристегнута, что вы по этому поводу скажете? А в карете, как она, да? И так далее. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Володь, добрый день, вечер уже, деревенский парень.
Да, деревенский парень.
Ну, я в восторге, конечно. За штраф 500 рублей за ремни и штраф 1000 рублей водителю и пропиариться везде, ну, питерские, вам просто респект и уважение.
Я напомню, сегодня питерские и московские примирились в какой-то веке, потому что Богомолов, он москвич, а Собчак, она питерская, и вот такой вот союз случился.
Володь, ну какой союз? Все равно питерские подмяли нас всех, ну, что говорить-то?
Так Опять, что ж такое-то? Собчак вся в папу, холодный расчет, деньги получила за рекламу шоу, сделала пиар, получила свадьбу, отбилась с лихвой, пишет Бергман. Да я думаю, что эта свадьба не то, что отбилась с лихвой, она там неплохо подзаработала на этом. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Посмотрите, пожалуйста, у вас вот голосование запущено, вы в восторге или вы раздражены?
Да.
По большому счету, с психологической точки зрения, ну, это, в общем, одно и то же. То есть вы испытываете какие-то чувства. Вот, вы знаете, я не знала, что у нее сегодня свадьба, ну, конечно, поздравления, ну, в общем,
а как не знали? Это же из каждого утюга же, там, правда, куда не сунешься,
вот
везде
Собчак. Прошло вот мимо меня, я, видимо, не те утюги слушаю, или включаю. Ну, просто вот честно, я никак к ней не отношусь, я не могу вот сказать там, что там вот она плохая или она хорошая, я не знаю ее ни с какой стороны, вот, ну, это вот честно. Говорят, что она журналистка, я не читала ее публикации. Ну, дом 2 в силу возраста, наверное, воспитания как-то тоже, в общем,
200 лет назад это уже было. Но
я... Ну, я просто говорю о том, что вот у меня индифферентное отношение. Вы такого вот... Ну, я, правда, все равно не умею голосовать. Да. Вот у вас на передаче. А, тем не менее, вы как это не дали. Вы все время говорите о том, что она вот вызывает какие-то
чувства.
Эмоции. Да. А, эмоции со знаком плюс и эмоции со знаком минус, но они, как правило, в какой-то точке все равно совпадают.
Спасибо, но вы видите, вы вернулись. А вот если посмотреть даже на сайте на нашем, то это самые просматриваемые новости, которые касаются Собчак. Ну, я даже не буду говорить про агрегаторы. Он на Яндекс зайдите, она до сих пор в топе. И была на первом месте в топе. То есть это те новости, которые вызывают интерес, и на них кликают. И все. Вот что происходит. Да, голосование-то я оставлю еще, смотрите. Это вызывает у вас восторг. Смотрите. Заработала денег, устроила шоу, но класс же. Плюс еще и женилась, и венчалась, и все это в один день. Ну, восторг, 134, 21, 35. Раздражение, 134, 21, 36. Голосование продолжается. Все равно и на этот пиар. Очередной хайп от этой дамы. Это Елена Сергеевна пишет. Завидуем же. Елена Сергеевна, давайте признаемся. Завидуем. Зачем? Зачем вы нам навязываете всякую дрянь и пошлость, пишет Абдул-Хамид. Я ожидал этих комментариев, Абдул-Хамид, все нормально. Что еще? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Абсолютно согласна с предыдущей барышней Ольгой. Это такая же, скажем, тема, как высосана из пальца история Джигарханяна, раздутая до вселенских масштабов. Нам, наверное, в стороне поговорить больше не с чем. Просто ваши программы отличаются обычно содержательностью. Очень бы не хотелось тратить эфирное время на подобные вещи. Благодарна за предыдущую часть программы. Спасибо.
Есть, спасибо, принимается. Предыдущей как таковой еще не было. Мы только начали, мы только разгоняемся, мы только разминаемся. И я... Вот иду на поводу у вас, можно сказать. Я сегодня специально посмотрел, какие новости пользовались спросом, какие из них вызывали наибольший интерес. Вот это та новость, которая вызвала наибольший интерес. Вот и все. 7373948, сейчас слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Меня зовут Игорь. Я присоединюсь к двум предыдущим звонившим вам людям, девушкам. Дело в том, что да, я тоже интересуюсь новостями, я читаю интернет, слушаю вот ваше радио в том числе. Вот не знал до вашего эфира, что у нее свадьба. У многих людей сегодня свадьба. Почему надо обращать внимание именно на Собчак? Только потому, что она себя пиарит. Но был бы интересный, любопытный человек, ну, наверное, обратил бы. На мой взгляд, совершенно нет. И, ну, дай бог ей, конечно, и поздравления, но не та тема, которую, ей-богу, следует обсуждать. А то, что вы говорите, совершенно верно, что она сейчас в интернете в топах, что ее кликают и смотрят. Да и кликают и смотрят именно потому, что ее выставили как вот, ну, не то чтобы желтая пресса, но что-то близко к этому. И вызывают у людей интерес. А, Собчак, зачем ее туда поставили в интернет? Нечего больше обсудить, действительно, в этой
Кто стране. Ее туда поставил в интернет? Да вот. Никто ее не ставил в интернет. Она там живет, можно сказать, в интернете.
Да вот именно, вот именно. Вот вся жизнь ее там. Не на улицах города, а в интернете.
Ну, то есть, это скорее раздражение. Позвольте, я трактую ваши эмоции вот как это.
Я бы свои эмоции разместил в секторе между раздражением и равнодушием. 100% раздражение не вызывает, потому что, ну, я не интересуюсь ею как личностью. Но когда об этом идет обсуждение, ну, наверное, ближе к раздражению.
Есть, спасибо. Принимается еще 7373948. Да, добрый вечер.
Алло, Владимир, добрый вечер.
Да, Тимофей.
Приветствую, очень приятно за эфир, спасибо. Владимир, ну, про Ксению Анатольевну Собчак же, правильно, да?
Да.
Владимир, я как такой либерал хочу сказать ей огромное спасибо за то, что она существует, без нее ничего не было, и страшно даже сказать, я голосовал за нее на последних президентских выборах, и она оправдала мои ожидания, она действительно проявляла интерес вообще на мужественный, действительно любящую страну. Она единственная, мне кажется, женщина, которая реально достойна президента Российской Федерации. Да, ей не повезло. Да, говорят, что она где-то с Путиным связана. Пусть говорят злые языки. Я считаю, что она независимый человек. Она, я надеюсь, что она в будущем реально станет президентом. Такие, как она, должна стать президентом. Потому что она умная, независимая, талантливая женщина.
То есть на украинского шоумена мы ответим нашей шоу-вумен.
Владимир, она не шоу-вумен, она уже выросла, она уже не девочка из «Дома-2». Владимир, мы взрослые люди, должны понимать, что когда ей было от 18 до 25 лет, она занималась ерундой. Сейчас она сложившийся умный политик. И если она станет президентом, я буду только рад, потому что... Она, вы понимаете, Владимир, я вот как психолог хочу сказать, что у нее какое-то есть такое... Талант у нее есть, что и мне кажется, что с этим талантом дальше будет только и только хорошо. Я ей желаю хорошей свадьбы с Богомоловым и такого нам президента. Спасибо, Владимир.
Это был Тимофей, спасибо, мне тут добавить нечего. После той попытки быть заглушкой на выборах просто неинтересно. Это Громли пишет. Она уже давно воспринимается большинством как фрик, настаивает Елена Сергеевна. Осень. «Желтеют листья, желтеют темы», — пишет молодой патриот. Ипатий тоже спрашивает или возмущается, или негодует. Я не знаю, чего здесь больше. Почему у вас этой новости нет в топе? Сергей Лавров заявил, что война в Сирии окончена. Война в Сирии окончена. Война в Сирии окончена. Многократно повторяется Ипатий. Да, что еще тут? На секундочку, она могла бы быть президентом. Спасибо ей, молодец. Это пишет Росомаха. Не приведи Господь попасть к такому психологу, но это больше комментирует трек уже Тимофея. Ну и еще один звонок приму по этой теме, наверное, пойдем дальше. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, послушал предыдущую пламенную речь, но такое ощущение, что это не психолог выступал, а какой-то влюбленный, ну, мягко скажем, идиот.
Да, почему? Ну, психологи тоже могут влюбляться, во-первых. Во-вторых, у них есть своя гражданская позиция.
Психологи тоже могут быть идиотами, я не спорю, да, с вами. Но, как бы, так сказать, не дай бог жить в стране, где этот человек мог бы стать бы президентом. Не хотел бы я такой в стране жить. Я надеюсь, наша страна никогда такой не станет.
Есть, спасибо, принимается. Но и Громли пишет, воздыхатель Тимофей, он же по Соболь сохнет. Ну, а вы найдите 10 отличий между Собчак и Соболь. Соболь косплеит Собчак, она хочет быть похожей на Собчак, она очень старается быть Собчак. Но пока вот, ну что получается, вот и все. Все, я теперь могу уже смело остановить голосование, подвести итог. 14% наших слушателей в восторге от того, как Ксения Анатольевна упаковала свою свадьбу, устроив из этого шоу и неплохо подзаработав на этом. И 86% наших слушателей испытывают раздражение от того, что я сейчас про это вспомнил. И вообще сегодня все, большинство граждан Российской Федерации кликали, кликали и кликали на новости, которые касаются Ксении Собчак. Так проголосовала наша аудитория, можно идти уже дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, теперь уже по другим новостям. Давайте про сокращение чиновников. Это довольно любопытная новость. Почему? В России со следующего года начнет сокращаться число чиновников, заявил на пленарном заседании Московского финансового форума министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС. «Мы уже реализуем ваш посыл. В следующем году будем сокращать», отметил Силуанов в ответ на замечание главы Сбербанка Германа Грефа об удвоении числа чиновников с 2002 года. При этом Греф уточнил, что не поддерживает бездумное сокращение. По его словам, правительству необходимо понять модель. Тогда машина будет эффективной и сможет делать потрясающие вещи. Нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники, отметил Герман Оскарович. Ну и ранее Силуанов говорил, что Министерство финансов рассматривает возможность сокращения числа своих сотрудников. Произойти это может за счет делегирования части задач федеральных органов власти ведомствам других уровней. Короче, опять заговорили о сокращении чиновников в Российской Федерации. Более того, там дискуссия развернулась и вокруг правоохранителей тоже. Там, тот же Греф, по-моему, предложил сократить их сразу, не церемонясь, в 4 раза. Сейчас уже Силуанов подтверждает, что запущен механизм по сокращению чиновников в госаппарате, и это происходит здесь и сейчас. И мы традиционно напрягаемся в такие моменты, потому что мы помним, чем предыдущие сокращения заканчивались, но вот статистика свидетельствует. С 2002 года их стало больше в два раза. Поэтому я еще одно голосование запущу для того, чтобы прояснить. Вот это вот для вас хорошая новость о том, что в России начинают сокращать чиновников. Ну, до этого, я напомню, были разговоры о том, что их сокращают и потому, что приходит им на смену автоматизация, ну и для того, чтобы оптимизировать государственное управление. Это хорошая новость. Ну, славно, чего, сокращают? Славно. Раздутый госаппарат, это никому на пользу не идет. Хорошо, что сокращают. 134, 21, 35. Это тревожная новость. Это 134, 21, 36. Вы рассматриваете подобного рода информацию как тревожную новость. Это 134, 21, 36. По ряду причин. Ну, во-первых, это те люди, которые окажутся на рынке труда и будут вам конкурентами. Во-вторых, это те люди, которые, возможно, будут вообще безработными. В-третьих, это может закончиться увеличением чиновничьего аппарата, как происходило неоднократно. Но это тревожная новость. Это 134, 21, 36. Все, поехали. Уже будет обсуждение сейчас. 7373948. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Эта новость меня пугает. Анатолий, Москва.
Да, Анатолий, почему?
Пугает по той причине. Если говорят о том, что мы будем сокращать чиновников, то вы сами сказали, статистика говорит об обратном. Мы такие заявления слышали неоднократно и про мигалки, и про чиновников, и про полицейских.
Ну, давайте справедливости ради отметим, что, во-первых, мигалки действительно сократили. Их стало гораздо меньше. Сказал, в разы меньше. В разы меньше. Вы чего? Раньше кому не лень, просто перекрывали движение, возможно, с мигалками мчались куда-то. А теперь...
Возможно. Ну, да. Смотрите, их красиво снимал и Жириновский, и кто только не попади. Я сам телевизор давно не смотрю, но такие кадры у меня живут в голове. Но сейчас я вижу Жириновского с этими мигалками, и никуда они не ушли. Это для картиночки нам все показали. Так вот, смотрите, что я хотел сказать. Чиновников говорят, что сократят, по факту они вырастут. Нам царь обещал, что у нас 20 миллионов рабочих высокотехнологичных мест будет еще в 2012 году. Он обещал, что к 2018. Стратегию 2020 обещал, о которой все забыли. Так вот, этого ничего не будет.
Бойтесь 20 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Это будет означать...
Я не боюсь этого.
Бойтесь.
Я не боюсь айфонов, которые бы производились в нашей стране.
Я вам говорю, бойтесь.
Я с вами сейчас говорю. И интернет, которым мы сейчас тоже пользуемся.
Я вам говорю, бойтесь по одной простой причине. Потому что 20 миллионов высокотехнологичных мест означает, что не будет 40 миллионов низкотехнологичных рабочих мест.
Это заблуждение абсолютно. Это заблуждение. Просто человек найдет себя в любом случае. Но то, что мы вот в таком болоте, когда у нас не трактор, а 25 рабочих копают траншею, знаете, мы просто живем в какого-то даже, я не знаю, как это назвать. Вот просто нет слов подобрать цензурных, эфирных. Поэтому эта новость меня пугает, потому что будет абсолютно обратная.
Где вы видели рабочих, которые копают траншеи? Уже давно трактора. Маленькие, большие, средние, еще меньше.
Да. Знаете, я просто живу по всей России, я в Москве 15 лет. Ну, два года назад хоронил брата, как бы ездил в Амурскую область. Там город Райчихин за 20 лет. Я всегда говорил, в пример его ставил, что в нем за 20 лет при правлении Володи Путина не построили ни одного дома, но я ошибался. 3 дома построили, снеся 8 бараков, и запихнули туда людей. И из этих 3 домов, это двухэтажные дома, я замечу, один уже сразу новый стал аварийным. Просто в таком качестве построен, что просто люди уже сразу аварийные.
Путин виноват, конечно, он строил уже дом.
А кто еще?
И, конечно, он же строил.
Кто еще, ребята? Ну,
действительно,
говорить,
действительно.
Путин ни при чем. Мне это уже слова, их надо запретить законодательно.
Не-не-не-не, мне очень нравится. Мне очень нравится эта логика. Если дома построили в каком-то городе в Амурской области хреново, то, конечно, виноват Путин, потому что? Ну, потому что он не может быть ни при чем. Он же президент Российской Федерации. Да вообще мне нравится. 7373948, телефон прямого эфира. Еще слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Вот, как говорит Даренко, я всегда читаю Шульмана и вам советую.
Да.
Вот. А Шульман на другой радиостанции имеет еженедельную передачу. Я так как раз на эту тему высказывал, что когда нас что-то сокращают, то сокращают тех, кто работает на земле. А
ну, как произошло с полицией, как произошло с полицией, да. Да,
да, да, да, да. Да. Вот, но что касается чиновников, то тут как раз резерв-то есть за счет автоматизации всяких там, вот, что вот тех, кто на низовом уровне работают, там, без справки. Вот, И за счет автоматизации действительно можно как бы так подсократить.
Это тревожная новость, это хорошая новость. Вот чего здесь больше?
Ну, тревожная новость тоже, как бы людей куда-то деваться, куда-то им надо, вот я за них переживаю.
А вы за людей переживаете или то, что они будут вашими конкурентами, возможно, я не знаю. Вам...
Ну, и за это тоже.
И за это тоже.
Как говорят патриоты, они говорят, пусть офисный плантон, пусть сдохнет. При этом они вспоминают, что сколько, что в 90-е годы погибло больше, чем при Гитлере. Вот.
Есть, спасибо. Да, спасибо. Не, у нас правда, вот государственная служба выполняет в том числе и такую социальную функцию. То есть там находится работа для тех людей, которые, может быть, не востребованы в каких-то иных местах. И вот эта социальная функция многими забывается. То есть, когда вы говорите, даешь сокращение, слушайте, это будут сокращать ну, вот, тех же живых людей. Ну, то есть, а сейчас они вроде как при деле, возможно, там бумажки перекладывают. Вот. А потом они окажутся где-то, вот, не знаю, на улице, на рынке труда, а будут вашими конкурентами с опытом аппаратной борьбы, кстати. Там, с подковерной вознёй, интригами, всем остальным. Я не знаю, что там еще у них в арсенале. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей, пожалуйста.
Я думаю, что к этой новости можно подойти двояко. Во-первых, если это правдивая новость, и действительно будет сокращен, то это, с одной стороны, хорошо, но, с другой стороны, да, вот давление на рынок труда, так сказать, будет увеличиваться. А вот, но в любом случае, такой разросшийся аппарат, он не нужен, и это правильно. Но это можно с сомнением, так сказать, относиться к этой новости как к правдивой.
То есть вот главная тревога из-за того, что они выполнят это обещание, это не приведет к очередному росту госаппарата.
Да, не дай бог, но вдруг они вдруг выполнят это обещание, так сказать, и, соответственно, так сказать, где-то будет лучше в плане там государственных расходов, они, может быть, уменьшатся из-за того, что меньше будет просто зарплатная часть хотя бы этих людей. Вот. Но с другой стороны, так сказать, эти люди выйдут на рынок труда, а новых рабочих мест особенно не предвидится. А вот. Вот это вот тут двоякая проблема. Ну, а если это неправдивая новость, то, соответственно, так сказать, ну, очередное вранье, которое, так сказать, пытаются выдать за правду.
Есть, спасибо. Ну, вот я пока склонен доверять этой информации, но, правда, я не знаю, как это будет реализовано. Механическое сокращение, это, конечно, зло. Это то, к чему периодически прибегали в Российской Федерации, имеется в виду, да, там, да, ставится задача сократить чиновничий аппарат везде, там, процентов на 20. Как хотите, так и выкручивайтесь. Если помните, такое было там вот как раз в там, 2008-2007 году, вот какие-то подобные задачи ставились, это привело к тому, что по сравнению с 2002 годом чиновничий аппарат вырос в два раза. Как это происходит? Очень просто. Задача ставится, выполняется, ну, то есть решили на 20% сократить, все, каждого пятого уволили. Дальше, ну, это я уже многократно эту схему воспроизводил, просто повторюсь. Дальше, когда происходит сокращение, выясняется, что работа не выполняется в том объеме, в котором она выполнялась раньше. Происходит завал на рабочем месте, когда начинают задавать вопросы, а как этот завал разгрести, говорят, слушайте, мы своими силами уже не справляемся, нам нужны дополнительные руки. И для того, чтобы этот завал разгрести, нанимают дополнительно людей, и больше нанимают, чем сократили. В итоге вместо сокращения мы получаем прирост чиновничьего государственного аппарата. Так это происходит после механического сокращения. Сейчас возможен ли какой-то иной подход? Не знаю, вопрос. Силуанов уверяет, что да, сейчас как-то иначе подходит к этому, внедряя систему автоматизации, и вот здесь те люди, которые не востребованы в этом процессе, они, ну, фактически попадают под сокращение. Так ли это в реальности, это могут подтвердить только госслужащие, если они до нас дозвонятся. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Из сообщений, которые приходили, 118-й пишет, друг трудится в районной управе, зашивается. Работает за себя и того парня. Многие службы переходят на систему работы одного окна. В таких условиях где прячется эта армия чиновников? Может, только на бумаге? Спрашивает 118-й. Вот те самые знаменитые мертвые души. Возможно, не знаю. Если бы знал, сколько бездельников в Сбербанке сидят, может, Сбербанк сократим, спрашивает Ярослав. А там уже были сокращения. Но, по крайней мере, среди моих соседей я знаю двоих, кто работали в Сбербанке и попали вот под сокращение. Поэтому я уж не знаю. Вот здесь данные у нас с вами расходятся. Все, товарищи. Голосование сейчас давайте остановлю. Результат. 66% говорят, что это хорошая новость. Но если вот это сокращение состоится, 66% говорят, это хорошая новость. Ну и, соответственно, 34% наших слушателей смотрят на происходящее с тревогой. Говорят, что это тревожная новость. Вот так проголосовала наша аудитория. 18.30 сейчас новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Из комментариев, которые приходили, касаются темы сокращения госаппарата в Российской Федерации. О нем интенсивно сегодня рассуждали. И министр финансов, и Герман Греф подключился, и кто только на эту тему не высказался. И вот те комментарии, которые приходили. В Собесе какие-то напряги начались, пишет 135-й. Нагрузку увеличили, народ начал увольняться. Спрашиваю, что будет, если все уволятся? Говорят, что таджиков наберут. Не пойму, на шутку вроде не похоже. Пишет 135-й и добавляет, что ситуация непонятная и невнятная. Сокращать нужно топ-менеджеров, а то и под суд отдавать. Эти господа Греф и Чубайс и Ижи с ними присваивают себе столько, сколько не получают все чиновники, пишет Абдул-Хамид. Ну а дальше начинается вечная дискуссия, кого сокращать. Где госслужащие? Дайте в эфир госслужащего. 7373948, телефон прямого эфира. Нужны чиновники или госслужащие? Пожалуйста, да, вы в эфир, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, вы в эфире.
Бывший, да, чиновник.
Да, как вас зовут?
Москвы. Вот, и, в общем-то, ситуация такая. То, что приняли решение о сокращении, это, конечно, правильно, дорогие друзья. Запомните раз и навсегда, страна у нас огромная. Почему не придумывают для чиновников вахтовый способ? Поднять Дальний Восток, ребят, чиновники, давай туда, нам строительство нужно.
Простите, ради бога, простите, ради бога, вы не похожи на бывшего госслужащего, потому что вы говорите про себя и своих коллег. Если бы вам сказали, иди поднимай Дальний Восток, все, в теплушку и вперед, туда, на рельсах, чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух.
Так нет, Дальний Восток зачем поднимать именно промышленный Дальний Восток? А там нужна и социалка, там нужно все, дорогие друзья.
Вы бы не поехали туда, как вот будучи госслужащим, вы бы туда поехали, вы бы хотели, чтобы вас туда, чуть не сказал, сослали?
Ну, у меня стаж 53 года, и вы поймите правильно, я прошел от Германии всю Среднюю Азию, и вот свои 6 лет, первый раз я увидел Россию позапрошлым году. Я побывал на Дальнем Востоке. Ребята, это же прекрасное место. Вы бы поехали.
Да кто же
я
спорит?
Поехал бы с удовольствием.
Из Москвы, вам говорят. Знаешь что, друг?
А я из
дружище.
Москвы, да. Да. Из Москвы.
Вам бы сказать, езжай-ка в Хабаровск.
Да.
И поехали бы.
Да.
Ну, я думаю, что таких будет немного, откровенно говоря.
Нет, я еще раз вам говорю. Поймите правильно. Каждое учреждение имеет такую статью «Фонд экономии заработной платы». Это мертвые души. Вы понимаете? Поэтому вот эти сокращения, это ударит не по служащим, а именно по тем, кто экономит фонд заработной платы, который не существует. Понимаете? Вот о чем говорят.
Тут сократят мертвые души, не более того.
Что?
Сократят мертвые души, не более того, получается.
Почему не? Так вы поймите правильно. Ситуация такая, что на каждого, извините меня, жителя приходится, наверное, ну, если так разобраться по Москве, да, 15 миллионов, ну так будем брать, где-то, в общем-то, 100 тысяч чиновников. Ну зачем такое количество?
Да слушайте, ну я дальше не могу это слушать. На каждого жителя 100 тысяч чиновников. Ну хорош уже. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, сокращение чиновников, это, конечно, хорошо, но вы понимаете, как это будет, да? То есть сократят чиновников.
Так.
Но зато создадут ООО, которые типа частные, на которые по аутсорсингу откинут, соответственно, все эти обязанности. Будет бюджет на это, естественно, это будет дороже, чем просто была бы зарплата чиновников. Вот. И, собственно говоря, ничего от этого так вот и не поменяется. Вот
как, я просто так, пытаюсь представить, какой функционал здесь можно будет перекинуть на ООО из того, что еще остался при государственной службе.
Ну как, перекладывание бумаг. Вот сегодня они перекладывались в министерстве, а завтра будет специально обученный человек, который будет отвозить их в офис ООО. Там эти люди будут перекладывать бумаги, получать за это деньги. И, в общем-то, вот как-то так.
Вот. А это ж так везде, собственно говоря.
Я знаю о такой практике. Ну, знаете, мы вот рассуждаем так легко и непринужденно, что ну вот сократят, и ничего страшного не произойдет, если реально сократят, да? Не просто на аутсорт, а сократят. А когда произошло это в Министерстве внутренних дел, тут же мы заметили, что не хватает полиции, например, на улицах. И мы любим ну, вот эту статистику, сюда... да, мы любим статистику, что там у нас в России, там, мы на втором или на третьем месте по количеству полицейских, там, на тысячу жителей. А потом, когда сталкиваемся с действительностью, нам что-то не очень нравится, когда полиция не достает.
Они же куда-то делись, эти полицейские, они же не испарились, они не уехали куда-то, они остались, они где-то они есть и выполняют, очевидно, те же самые функции. Какая-нибудь охрана, которая, ну, не от полиции, но... Бюджет. Уменьшился бюджет у Министерства внутренних дел после увольнения или нет? Вот такой вопрос.
Так он вырос, его же там накинули заработную плату, когда это давно произошло. Но неважно, он должен был вырасти.
Ну, заработная плата, я не думаю, что это основная часть бюджета. Но бюджеты растут, соответственно, и эти обязанности кто-то делает. Просто так несколько удобнее распиливать деньги, чем в рамках одного, так сказать, министерства, там, и ведомства и так далее.
Да, да. Хорошо, принимается как версия, что просто отдадут на аутсорс, и таким образом формально сокращение произойдет. Фактически люди, которые были на государственной службе, перейдут в частный сектор, но будут заниматься тем же самым ровно и за тот же самый государственный счет, но это будет оформлено несколько иначе. Множество здесь комментариев, которые касаются, что ну точно работа не ухудшится. А я спрошу иначе, а вот что с отчетностью-то? У нас главная головная боль – это отчетность. Отчеты, из-за них страдают и учителя, и правоохранители, и вообще любого госслужащего. Спроси, они скажут, слушайте, вот достали этими отчетами. Половину всей своей работы я посвящаю тому, что нужно отчитаться о проделанной работе. Все, это вот 50% времени. А вот это сократится или нет? Я в этом сомневаюсь. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, иногда поражают наши слушатели. Вот просто краткая ремарка. Полицейские, которых сократили, они ушли в никуда. С полицейскими больше не стали. Вот лично знаю людей, которые были и работали, и не платили, кстати. И после этих многочисленных сокращений сейчас в полиции. Кто-то тут пострадал, это по поводу полиции. Конечно, рядовые граждане, сразу могу сказать. Вот. А по поводу сокращения чиновников, ну, к сожалению, очень часто принимают решение руководством без оценки перспектив, хотя бы среднесрочных. Вот. Не знаю, чем это закончится. Но я думаю, что так же люди уйдут никуда. Вряд ли будет создано какое-то ООО, для, вот так сказали, там.
Это было бы слишком гуманно и продумано, то есть вот так это выглядит.
Ну, было принято решение, скорее всего, для оптимизации чего-то вот сейчас, в сию секунду. Ну, оптимизируют, пройдет какое-то время, поймут, что надо обратно набирать, наберут обратно. К сожалению, это большинство решений воспринимается именно таким образом.
Это так механическое, если сокращение, это то, что было что раньше.
Ну, принято, подумали, что как-то многовато у нас человек там среднего уровня, там, ниже среднего уровня. Надо оптимизировать. Ну, оптимизировать, потом поймут, что надо как-то возвращать. Будут возвращать, идут другие люди опять. Ну, в итоге продают, конечно,
граждане.
Ну, если хоть какое-то производство есть, то вот оно, собственно, и продает.
Есть, спасибо. Что Артем пишет, у нас 85 миллионов трудоспособного населения, из них 2 миллиона чиновников, еще 3-4 миллиона, это армия, спецслужбы, полиция, еще 10 миллионов сфера обслуживания, банки, ЖКХ, учителя, врачи. Итого на 140 миллионов, реальный сектор миллионов 50 населения, работать некому. Это пишет Артем. Спасатель при этом пишет, у меня пустяковый выезд или даже отбой в пути следования, и я на базе получаю кучу бумаг и всем обязан отчитывать. А время комсомольцев прошло, пришло время тунеядцев, пишет спасатель. Ну, сейчас мы насокращаем, секундочку. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Хочу внести некую долю легкомысленности.
Давайте.
В ваше рассуждение и посмотреть на ситуацию несколько иначе. О документообороте и системе ЦРМ и цифризации я говорить не буду по поводу отчетов. Да, пора вводить. Для чиновников и для всех остальных. То, что касается армии чиновников, она вполне может превратиться в армию продаванов. То есть всех в тендерные отделы. И благодаря своим связям в госструктурах, может быть, наконец-то у нас госзакупки не станут настолько откровенно, заведомо предсказуемыми. И, ну, может быть, появится благодаря этим армии чиновников, благодаря им появится некая конкуренция.
Мне нравится ваш подход. Единственное, что сейчас же тоже кто-то тендерные отделы возглавляет, а их куда?
Я не спорю, что они возглавляют тендерные отделы, но судя по тому качеству документов, выставляемых на тендерах, в общем-то, не хватает профессионалов, видящих эту ситуацию изнутри и знающих, как на это посмотрит со стороны чиновников, потому что профессионалы из коммерческих структур не могут понять ту белиберду, которую пишут на тендер на госзакупках, скажем так, представители со стороны чиновников. Поэтому я думаю, что это будет некий перевод между
нормальными... Толмачи нужны с чиновничьего на человечество.
Я вам о том и говорю. Поэтому давайте будем всеми руками и ногами за это и за то, чтобы у нас госзакупки наконец происходили на более конкурентно. Я думаю, что это положительный факт.
Ура, товарищ, спасибо, спасибо большое за ваше РАЦ-предложение перевести всех госслужащих, уволенных из госаппарата, в тендерные отделы для того, чтобы они работали там толмачами и переводились с чиновничьего на человечье и обратно, с тем, чтобы госзакупки у нас, наконец, стали работать так, как они должны работать, так, как это задумывалось, чтобы самое качественное и дешевое выигрывало эти конкурсы, и чтобы государство как можно меньше денег тратило, при этом получая максимум эффективности. Славно же, вот такие у нас блестящие, розовые, не знаю, какие еще, яркие перспективы. Ну и все.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, еще одна тема, которую стоит, конечно же, упомянуть, это то, что почти каждая пятая АЗС в России, 19%, не доливает клиентам топливо и не докладывает тиграм мясо. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Росстандарта, про тигров добавил от себя. Сотрудники агентства проверили 200 заправок, зафиксировали 39 нарушений, так на каждый десятый АЗС наливают некачественный бензин и дизельное топливо, это раз. Проверки проводились как на независимых станциях, так и на заправках крупных нефтяных компаний. Ну и плюс ко всему, еще и на каждый пятый не доливают. То есть на каждый десятый некачественная солярка и бензин, на каждый пятый не доливают. Вот такие вот данные. Что предлагается? В мае еще Минпромторг внес в правительство законопроект об оборотных штрафах для АЗС за недолив топлива. В случае принятия документа средняя сумма налагаемого штрафа за нарушение вырастет в несколько раз, и тогда, наверное, вся эта вакханалия прекратится. Или нет? Или да? Кто знает? Нужны... Кто-то вот, представители АЗС бизнеса, вот те люди, которые в теме. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Вот работаю водителем, каждые два дня заправляюсь по Киевскому шоссе на БП. И вот знаете, я даже сказал сотруднику, вот я снимаю пистолет, бензин не бежит, а уже на счетчике показывает 0,2. Я им говорю, бензин не побежал, а они говорят, хорошо, мы посмотрим. Прошла неделя, то же самое, смотрю, уже 0,15, не 0,2, ну на 5. Грубо говоря, 200 грамм вот с каждой...
Стакан? Контрольный замер делали или нет?
Нет, я не делал, ну вот, может быть, услышит руководство, что-то это...
Хорошо принимается, не знаю, как-то система автоматизации работает. Что еще? Inconistors We Trust пишет 563-й, хорошо. Недолив не так страшен, чем бодяжное топливо, пишет Денис. Ну вот с бодяжным топливом гораздо лучше, чем с недоливом. Я имею в виду, что ты на каждый десятый вам бодяжное топливо продадут, а недолив ты на каждый пятый. Вот, пожалуйста. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Тоже водителем работаю.
Так.
Я уже 2 года отказался. Я не знал, можно говорить или нет. Вот там нефти.
И?
Во всех практически заправочных станциях там нефти не заливают. Я сам контрольно покупал. Канистру показывал. У вас канистра неправильно. Как это может?
Ну, такая вот у вас неправильная канистра. Слушайте, и в итоге вы перешли там к другим.
Я был один, ушел, сейчас в Роснефти более-менее доволен. Но, правда, не проверял, потому что нервы дороже.
Это как к врачу ходить. Пока не знаешь, вроде как здоров. Пришел, проверился и кучу заболеваний выявил. Чтобы не расстраиваться, лучше, конечно, не проверять. Но вот пошли в, где там, в Росстандарте на этот рискованный шаг и выяснили, да, не доливают. Топливо некачественное. Кошмар же. Штрафы давайте повысим в разы. Заживем ли мы после этого счастливо? 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день, Валерий на связи.
Да, Валерий, вот, пожалуйста. Да.
В Роснефти подъехал на Ларгусе, мне в 50-литровый бак залили 54 литра. Закатил скандал, принесли измерительную емкость. Тут же сразу наливают 10 литров, прямо чики в чики, грамулька в грамульку. Ну, что делать, уехал. В следующий раз приезжаю и в приватной беседе с заправщиком, он говорит, так мы, говорит, принесли эту штуку, там, говорит, уже 800 грамм было налито. Вот вам и контрольные замеры, то есть...
А вы говорите казино, ну да.
Казино, да-да-да, вот в том-то и дело. Поэтому, но, с другой стороны, вот мы раньше по молодости ходили в пивные бары, мы говорили бармену, ты лучше не долей, чем ты его разбодяжишь.
Ну и сейчас лучше мы подошли к тому же, хорошо, но вот сейчас введут эти оборотные штрафы, они вырастут в разы для автозаправочных станций. Это, ну, для них будут уже реальные потери в случае, если они будут пытаться обмануть, я не знаю, кого, Росстандарт или
это,
нас,
это
или вас.
Это в случае того, если они попадутся.
На что дешевле? Вот не, как это, постоянно чуть-чуть хитрить и иногда попадаться? Или вообще, если ты попался хоть раз, получается, ну, это...
Зависит от оборота заправочной станции. Частники, так они и сейчас особо не шустрят. В основном это крупные корпорации, все это на, скажем так, промышленной основе.
Да как это частники не шустрят? Они все время сетуют на то, что они работают себе в убыток. Потому
они
что...
сетуют, да. Но они боятся. А крупные корпорации, ну возьмите, он Роснефть, Газпромнефть, что им сделают? Там этот штраф, это слону дробина, бога ради.
Но если их будут постоянно выписывать, то, ну, и тем более, если зависит от оборота,
они же будут
не
знать,
знаю.
Кто это будет выписывать. Ну дал ему немножко, и все, и выписка пропала, все хорошо становится. Это же в России живем-то.
Есть, спасибо, принимается. Иван пишет, в бак 50-литровый можно и 59 налить, учитывая все трубки. Учитывать все трубки нужно, пишет Иван, простите. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Смотрите, вот ту информацию, про которую вы говорили, не верю я ей, неправильная она.
Почему?
Ну почему?
Да.
У меня частный дом за городом, в котором я проживаю постоянно. Вот, и, к сожалению, газа пока нет, поэтому отапливаюсь я на дизельном топливе.
Так.
Вот, значит, могу сказать, вожу его сам в машину, две канистрочки по 30 литров.
Льете вот. Канистрами? Да, хорошо. То есть у вас здесь все фиксировано, проверяете каждый раз, когда заливаете?
Да, можно так сказать. Значит, не, скажу сразу, не доливают все. Все, ни разу у меня не было, чтобы было вот прям четко 30 литров в каждой канистре. Но по-разному. Частные заправки, рекорд у меня был, мне не долили на 30 литрах больше, чем 3 литра. Вот, это рекорд. Ну, не буду называть, частная компания, там мало представленная, но тем не менее. Вот сети поменьше, конечно же, но везде не долив, присутствует вообще везде. Ни на одной заправке ни разу у меня не было так, чтобы недолива не было. Значит, по качеству топлива... В сетевых заправках все более-менее нормально. По дизелю только сейчас говорю,
да.
Потому что я его реально вижу даже. То, что льют частники, я вообще бы не советовал это заливать в бак машины вообще никому.
Тем более
бывает
пить, да.
Бывает прям мазутом, там все только не бывает. Фильтр меняю каждые вот практически полтора месяца, зимой меняю фильтр. Это просто ужас какой-то. Вот. Как бы так.
Есть, спасибо. Спасибо, пожалуйста. Что рассказали. Да, вот наблюдение человека, который постоянно вынужден замерять. То ли Поль Б, то ли Пауль Б, в зависимости от того, на каком языке вы это читаете, пишет следующее. Я бывший сотрудник СБ крупной нефтяной компании. Я занимался выявлением безучетного накопления и безучетной реализации нефтепродуктов. Знаю про это все, пишет Пауль или Поль. И при этом не оставляет никаких координат. Мы бы вам даже позвонили, Пауль, Поль. Или вы пометьте, с какого номера вы звоните, я просто вас возьму тогда. Напишите, пожалуйста. А, все, вижу. Да, 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 только сейчас попробуем тогда набрать, секундочку. Сейчас, секунду, мне нас звукорежиссер поможет, потому что мне одновременно сложно и то, и другое реализовать. Пока выслушаем один звонок, да, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей. Да, действительно, многие заправки не доливают. Я, допустим, езжу мимо заправки, уже лет 7 там не заправляюсь, хотя она по пути. Может быть, они сейчас уже прекрасно работают, это когда с Волоколамки съезжаешь на Курчатова, справа стоит Татнефть. 5 с 50 не доливали всегда, поэтому у них и цены всегда ниже. Есть бензин плохой, когда заправишься, когда ТНК исчезла, когда их поглотила Роснефть, это заправочка у танка. Опять скажу, может быть, все хорошо, заправился там простым 95-м, и загорается чек в сервисе, говорят, форсунки забились. Все. Пришлось несколько раз на другой заправке заправляться вот этим ультимейтом, который якобы чистит. Все прошло само собой. Но действительно очень нервно. И вот эти штрафы, вот говорил человек, что вот, ой, извините, Казанский, человек говорил, что он в частной беседе, да, там устанавливаются специальные программы мастерами, которые берут за это деньги на определенный недолив. Это действительно есть. А вот эти штрафы, вы заметьте, когда они приезжают, тоже в частной беседе, у них емкости там где-то 5 литров или 10 литров. Вот на эту емкость недолива нет. Когда идет больше, недолив есть. Штрафы, о, Господи, я не знаю, может быть, это поможет, но то, что приходится нервничать, ты уже не можешь подъехать на заправку, спокойно заправиться, а вспоминаешь, а что у меня здесь было. Вот это, конечно, мерзко. У нас же сейчас не «Жигули» карбюраторные. Да, да. Вот это плохо. А штрафами, ну, я вам говорю, замеряют они. Вот если бы они приехали и замерили в 50-литровую емкость, тогда бы не дали
да, пыль. Да, да, спасибо. Они да. Да, смотрите, у нас просто есть на связи Павел, который знает про это все, и вот хотелось бы как раз у него узнать. Что же вы знаете, Павел, здравствуйте. Да,
да, здрасте. Ну, вот, собственно, предыдущий слушатель все правильно рассказал, я немножко просто добавлю. Даже если вы мерник возьмете 50-литровый и будете туда заливать, все равно как бы все правильно покажут, потому что они, как только начинают делать контрольный залив, то, собственно говоря, выключают просто эту систему. Там действительно установлено, ну, как бы, две системы, да, которые работают мимо кассы. Это первое – безучетное накопление, это когда вам не доливают топливо. А второе – это безучетная реализация. Это когда приезжает кто-нибудь и без чека заправляется. Собственно, они эти деньги себе забирают.
Да, позвольте, но я уточню. Я, насколько понимаю, вот эти все бензозаправочные станции с колонками и всем остальным, они же тоже должны каким-то образом сертифицироваться, опечатываться с тем, чтобы проверяться периодически? Или как вот это обманывается?
Все правильно, да. Там, как бы это все делается, все верно. Но проблема в том, что обычно в этой схеме, как бы вот этой мошеннической, принимают участие сами люди, которые обслуживают эти колонки.
А.
Вот, собственно говоря, вот правильно вот там предыдущие слушатели говорили о том, что где-то со скольки 10 литров 800 грамм где-то не хватает, но так и есть, 8,75% недолив. Я могу, в принципе, это технически объяснить, но это довольно долго. Вот.
Но это как бы стандарт.
Все настраивается и вот так вот работает. И действительно, вы можете в интернете, в принципе, поискать эти устройства, они продаются, стоят недорого, там около $500. Вы покупаете такое устройство, вставляете в разрыв между там, собственно, самой колонкой и как это, ну, учетной системой, которая, вот, и, собственно говоря, там управляете дистанционно потом. Вы сами можете задавать там размер недолива, размер перелива, пожалуйста.
Тогда у меня вопрос возникает, а как так выявили, что на каждый пятый недоливают, если сейчас все это работает очень просто и не вроде как за руку не поймаешь?
Хороший вопрос. Случайно, может быть, там, как поймали, как поймали. Ну вот я вам скажу так, что у нас в компании, когда я там работал, была специальная платформа, и там был анализ больших данных, собственно говоря, мы с помощью него и выявляли. Она конкретно показывала, езжай на эту заправку, открывай эту колонку, скорее всего, там будет все это стоять, да. Вот. И я вам скажу, что вначале это были кустарные некие устройства, там, собранные на коленках, а потом, когда уже это был там, я не знаю, год 2014, мы приезжали, открывали колонку, так там стояла плата с риск-процессором, которая на себя перехватывала управление всей заправочной там станцией.
Класс.
И корректировала показания, которые отправлялись на топливные сервера.
У нас 30 секунд буквально остается. Да, смотрите, у нас 30 секунд остается, и хочется выяснить. Вот сейчас внедрят, предположим, оборотные штрафы, когда это будут уже другие суммы. В разы все это вырастет, возможно, кратно. Это каким-то образом может исправить ситуацию или нет?
Ну, каким-то образом там может быть исправят, но я говорю, тут нужно как бы некие контрольные процедуры, которые бы исполнялись там, ну, в самой там в головном офисе компании, да, чтобы они сами могли это выявлять. Я еще раз говорю, что как только вы приезжаете там замирать или замерять что-то, контрольные функции какие-то делать, они просто это выключают, и это не работает. То есть ни долинного никакого нет. Вы это выявляете.
Уточню, сложно. Это на низовом уровне там происходит, или это на уровне компании все происходит? На низовом или в головных офисах?
Нет, это внизовом. Низовой. Это как бы организованные преступные группы, которые работают там, ну, под целым регионом.
Есть. Спасибо большое, Павел, за то, что рассказали. Что тут добавить? 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут в эфире программа «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Сейчас я хотел бы посмотреть, что происходило сегодня, заглянув в день вчерашний. Я напомню, вчера по штабам ФБК прошли обыски. И искали, судя по всему, информацию о том, как легализовывались средства, добытые преступным путем. Но это как объясняют нам правоохранительные органы. Естественно, в ФБК увидели в этом прежде всего политический контекст. А сегодня уже пошла информация, что Алексей Навальный покидает или покинул Российскую Федерацию. Сам он, правда, писал о том, что провожал дочь. Но потом пошла информация, что и сам он улетел в Финляндию, и из Финляндии как будто бы собирался в Соединенные Штаты Америки. Я сегодня искал какие-то подтверждения, опровержения, честно говоря, не нашел опровержения этой информации, поэтому, ну, вот и мы имеем то, что имеем. Ну, то есть, Алексей Анатольевич, судя по тем сведениям, которые есть на сегодняшний день, покинул Российскую Федерацию в то время, как в офисах ФБК ведутся обыски. Здесь возникает вопрос, что это такая предусмотрительность с тем, чтобы за ним не пришли, или это какое-то бегство от греха подальше, или это просто действительно жизнь, но эко-невидаль. Улетел в отпуск, я не знаю, там, или еще что-нибудь случилось, дочь куда-нибудь отвез в ту же Финляндию. Я вот здесь масса различных трактовок, может быть. Сейчас, естественно, нужна будет и ваша реакция. Игорь Беспрозванный пишет, не дождетесь, так чего? Того, что он улетит? А тогда зачем сейчас? Почему сейчас? Правильно сделал, валим на Бали. Это Марыч пишет. Не знаю, это голосовалку тоже запущу. Значит, смотрите, Алексей Навальный по той информации, которая есть на сегодняшний день, покинул Российскую Федерацию. По некоторым данным, он улетел куда-то в Финляндию. По другим сведениям, он улетел через Финляндию в Соединенные Штаты Америки. Сейчас, подождите, я справлюсь с голосовалкой. Секунду, это вот сейчас. Подождите. Да, использовать этот вариант. Да, использовать. Все, да, все, оставьте. Три варианта просто будет, мне это важно было. Смотрите, это напоминает, ну, например, предусмотрительность. Пока идут обыски, лучше подальше где-нибудь держаться. Это 134-21-35. Это похоже на бегство. Идут обыски, а он бежит, значит. Это жизнь, ну что, у человека всякое может быть. Здесь ничего сверхъестественного нет. Улетел за границу и улетел. Это 134-21-37. Бегство, предусмотрительность 134-21-35. Бегство 134-21-36. Ну и жизнь, там какие-то жизненные обстоятельства, вы этому значения вообще не придаете, это 134-21-37. Голосование началось, буду принимать комментарии, 7373-94-8. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вот еще раз дозвонился. Да. Смотрите, для меня это жизнь и жизнь, объясню почему. Потому что, ну, есть такой известный герой, все его знают, Наполеон. Вот он два раза в своей армии бросал, один раз в Египте, другой раз в России. Несмотря на это, герой, великий человек. Поэтому жизнь есть жизнь.
Ну, то есть, жизнь есть жизнь, но через бегство. Вы так это трактуете?
Не, ну почему же? Он один раз вернулся. Ну, я про Наполеона, я не про Наполеона.
Да.
Вот один раз, правда, все. Второй раз печально все закончилось. Но несмотря на это, остался героем.
Есть,
так что людей странно понять.
Спасибо, спасибо, принимается. Так, что еще из комментариев? Он улетел, но обещал вернуться, это Сейгр пишет. Если бы хотели посадить, посадили бы до выборов, а не после. Версию о найденных нестыковках в бухгалтерии ВБК лично я верю больше почему-то. Подождем недельку и посмотрим, где сейчас, Алексей. Пока рано выводы делать. Это пишет Сергей, конструктор зенитно-ракетных комплексов. Григорий из Питера. Через Финляндию дешевле лететь куда угодно. Вам да. У вас аэропорт Хельсинки как пригородный аэропорт в Санкт-Петербурге, а в Москве нет. 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир меня зовут.
Да.
А я думаю, он поехал броневичок присматривать.
Броневичок, хорошо, да зачем? Ну, то есть, почему там в Соединенных
Штатах... Чтобы вернуться, да, и речь толкнуть на броневичке.
Хорошо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, меня зовут. Хорошо, что дозвонился. Смотрите, мне это все кажется совершенно нормальным. И буквально два предложения факт-чекинга, и это покажется нормальным всем. То, что его дочь поступила в Стэнфорд, было известно еще весной. Об этом писал, и это даже обыгрывали. Пытались, ах вот, он отправил дочь учиться в Стэнфорд. Да, он отправил дочь учиться в Стэнфорд. Первый факт, первый. Факт второй. В Стэнфорде учеба начинается, как во всех американских университетах, где-то 15 сентября. И факт третий. В Стэнфорде, это престижный университет, это хороший университет, там есть традиция, что 1 сентября с поступившими приезжают родители.
Ну, в смысле, не 1 сентября, а на первый учебный день?
Ну, да, 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 на первый учебный день, естественно, я это имел в виду. Эту традицию придумали не вчера и не под Навального. Поэтому если устраивать здесь конспирологию, что он улетел, как бы, да, никто не знает, опять же, предыдущий правильно сказал, что подождем неделю. Но, учитывая вот эти все факты, которые, как бы, я... А, еще один факт по поводу полетов. Да, поверьте, из Москвы лететь в Америку, особенно в августе, в сентябре, через Финляндию гораздо дешевле. Более того, рейс Хельсинки-Нью-Йорк пилот, ну, вот, сообщение в самолете, на рейсе Хельсинки-Нью-Йорк идут на трех языках. Финский, английский и русский.
Удобно.
Потому что,
да,
потому что Финнэр знает, что половина этого самолета это россияне. Еще раз. Рейс Хельсинки-Нью-Йорк. Я сам на нем не раз летал.
Стэнфорд на восточном побережье или на западном? Я вот теряюсь здесь в географии.
На восточном.
На восточном. То есть, скорее на всего, в Нью-Йорк. Да.
Ну, неважно. Хельсинки не только в Нью-Йорке. Рейс есть на западе и так далее.
Вы пропадаете, к сожалению. Мне нравится факт-чекинг, и это похоже на правду. Ну, то есть, дочь в Стэнфорд, занятие 15 сентября, а традиция на первый учебный день приходить, приезжать, прилетать с родителями. Принимается. А вот то, что происходит это одновременно с обысками, это тогда воспринимается как некое совпадение. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
А вот, кстати, Владимир, вчера вы почему-то не захотели в качестве новости обсуждать само событие, вот эти тотальные, так скажем, всея Руси обыски во всех штабах Навального, хотя, на самом деле, здесь даже юридически некорректно, потому что люди шлют деньги на ВБК, а штабы Навального – это совершенно другая организация юридически. Но это не важно, у нас закона нет, как это у нас полное бесправие. И даже злоупотребление, ну, в общем, как бы слово «беспредел», который изначально жаргонизм, так скажем, бандитский, он, в общем-то, в данном случае приедет. Я все-таки склоняюсь к варианту либо совпадения в основном, но не исключаю вариант, что просто могли предупредить, что действительно, если уже пошел беспредел, то могут просто, доброжелатели могли предупредить. Вот. А на самом деле липовость дела, она и так всем понятна. Это вот либо люди не хотели, кто так не думает, они просто либо не хотят специально думать, либо у них думалки нет. Просто смотрите, деньги никакие не бюджетные, соответственно, уже никаких там злоупотреблений с ними не будет. То есть, люди шлют добровольные пожертвования на ровные тех соображений, что человек вправе по своему видению распорядиться этим пожертвованием, что он считает нужным. Какие там обналичивания, чего там, ну, понимаете, да? То
есть, нет, с одной стороны, я понимаю, но с другой стороны, у нас так устроен закон, что есть налоговая инспекция, которая должна контролировать доходы, расходы и все остальное, и вот здесь могут прийти за каждым,
Владимир,
кто получает
Владимир,
какие-то суммы.
Владимир,
да.
Владимир, вот смотрите, у нас так устроена инспекция, а еще у нас так устроены основные СМИ, как бы, которые как бы говорят, вот Серебренников выбрал 100 миллионов. Потом, я вам даже еще позже пример приведу. Вот все помнят этот оборонсервис, Сердюков, Василий. Это чистейшее фейковое было дело. Там тоже встречались цифры 3 миллиарда, там 148 квадриллионов. Понимаете, я уже нашим СМИ просто банально не верю. Уже даже не по принципу единожды солгавших, кто же тебе поверит. А когда ложь, как бы минимум 80% случаев идет.
Я напомню, что вот про Сердюкова Васильеву рассказывал, был главный оратор этого дела, это Владимир Маркин, бывший официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации. Он рассказывал про это прежде всего.
Да. Владимир, я просто напомню, что Маркин уже рассказывал это, как бы освещал. А где сейчас Маркин? О фильмец склепал, так скажем, Толстопуз, такой посконно-православный Мамонтов.
Да.
Не Мамонтова сейчас, извините, не Маркина нет. О чем это говорит? О том, что Владимир Владимирович попросил, собственно говоря, удалить вот этих людей, которые слепили фейк.
Уточню еще один момент. Все это происходит, возможно, совпадение. Вот обыски, отлет. Насколько это своевременно, если воспринимать это, вот именно отлет в это время?
Я и говорю, что, скорее всего, просто, своевременно. Если доброжелатели позвонили, сказали, что тебя будут принимать, соответственно, он ноги в руки и улетел. Либо, это как бы, следующее, на это ставлю 25%, а 75% ставлю действительно на версию с дочерью из
университета. Есть, спасибо. Да, кстати, голосование же у нас продолжается. На что это больше похоже? На предусмотрительность. Это 134-21-35. На бегство 134-21-36. Это жизнь. Дочь в Стэнфорд поступила. Ну вот и все. Ну что, прицепились, совпало все. Там обыски, здесь жизнь. Все, это 134-21-37. Еще один звонок 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, Москва.
Да,
а вы помните, был случай Наталья Морель в New Times, что ли, в журнале, она описала, что на Северный поток, еще на первый, отправили 7 миллиардов долларов в австрийский банк, 4 ушло на газопровод, а 3 мимо. И она была за границей, и потом ее не пустили. Сюда. Она потом замуж выходила, она в «Новой газете».
Да. Гражданка Молдавии, насколько я помню. Да.
Так вот, мне кажется, это его тоже. Вот сейчас, потому что если бы хотели его задержать, за ним же там эта свора ходит постоянно, они бы его задержали. А так вот отправили его, там найдется какой-нибудь провокатор, будет бегать, что-нибудь, или про дочь, или про него, Жирик там что-нибудь придумает. И все, только облить грязью его только, и все.
Я понял, да, спасибо, принимается. Так, чего вообще может опасаться человек, имеющий две условки и находящийся на свободе? Со смайликами замечает Андрей. Андрей Дыдриков пишет, это похоже на умное решение. А почему отпустили? Спрашивает Марыч. Бергман пишет, за ярлыком на книжение за океан полетел, скоро будет, это пишет Бергман. И вообще-то политическая борьба не должна вестись на зарубежные деньги, это пишет Абдул-Хамид. Это все комментарии нашей аудитории, ну и еще один приму по телефону 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Павел.
Да, Павел.
У меня простой вопрос, а что первично, а что вторично? Потому что у меня был неприятный опыт несколько лет назад. Отжали бизнес, в котором я работал.
Да.
Отжали очень просто. Уговорили генерального улететь на ярмарку за границу. И маски-шоу начались через 15 минут после взлета самолета. И все, отжали бизнес крупный. Что было первично? Он купил билет на самолет или на 14 часов были назначены обыски?
Обыски-то прошли накануне уже.
Правильно, но билет у него был в кармане.
Но он еще никуда не улетел.
Нет, но билет был в кармане, было заранее известно, что он улетает 14-го или там, когда он, если вчера улетел.
Сегодня или вчера вечером, я не знаю, да, вот здесь я запутался в показаниях.
13-го, да.
Да.
Но вы поняли, да, что вот что первично, начались обыски, и он улетел.
Ваша версия просто.
Или он купил билет.
Ваша версия.
Я склоняюсь скорее ко второму. Что он сначала купил билет, было известно, что вот видите, там человек объяснил насчет Стэнфорда, я этого не знал. Но вот человек купил билет, собрался улетать, ну вот почему бы не воспользоваться этим случаем?
Это обыски приурочили к его отлету?
Конечно.
Или...
Вот в моем понимании, да.
Это для чего? Для того, чтобы он был в это время за границей?
Чтобы начали звонить, чтобы вот появились версии, что полетел за ярлыком на княжение, что испугался, удрал и так далее, и так далее. Сейчас я очень боюсь, что начнется вот это, что он, ах, он испугался, значит, раз он смотался, значит, стрельца в пушку, значит, там что-то есть, и понеслось.
Ага, то есть, полагаете, обыски приурочены именно к его отлету, об этом заведомо заранее знали?
Да. Это мое оценочное суждение, естественно.
Да-да-да, но мы здесь можем только догадываться, потому что здесь нужны официальные комментарии, они будут или со стороны Алексея Навального, или со стороны, уж не знаю, правоохранительных органов, если с их стороны будут комментарии.
Но вот маски-шоу у нас были тогда приурочены, и там очень все было неприятно.
Ну, получается, что ваш-то директор улетал, ну, ровно потому, что его попросили.
Ну, его попросили принять участие в крупной ярмарке. Причем, насколько я понимаю, просили те же самые люди, которые потом пришли.
Угу. Есть, хорошо принимается, да. Ну, и еще комментарий 7373948. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир, Павел.
Да, Павел.
Мы еще по поводу Алексея, да?
Да. Анализируем происходящее.
Да, ну, собственно говоря, Алексей Навальный, ну, вот мне, значит, 26 лет. Я, в принципе, тоже являлся там сторонником, там в возрасте от 18-19-17 лет, да, был сторонником, поддерживал все эти движения в этом плане, да, то есть верил там в какую-то революцию речей, в лозунги. Но если мы посмотрим как бы на практику и что с ним происходит в действительности, да, вот, ну, такой вот оппозиционер, которого не задушили, у которого практически в каждом городе есть штаб, для которого все, что не делает власть, идет ему в плюс, в карму, ну, для аудитории, которая его слушает, да, все, что он, ну, все, что не делает власть против него, это определенный плюс в копилочку, ну, это утверждение аудитории его в том, что все-таки он борец за справедливость. Я склоняюсь к той как бы мысли, что этот человек, в принципе, создан для того, чтобы аккумулировать для вокруг себя всю протестную аудиторию настроенную.
Есть и такая версия, да.
Да. Да. И как бы он ее аккумулирует, и ведь, понимаете, ну, протестные настроения могут быть разные, да. Там, недоволен там управлением, недоволен, как распределяются ваши налоги, или там, как платится пенсия. Этот человек берет и просто как бы объединяет все под один купол. И у людей во власти есть контроль, в принципе, абсолютно над всеми людьми, которые имеют протестное настроение. То есть они уже, ну, я считаю, что это уже продуманный ход вперед, точнее, не ход, а там несколько ходов вперед, что, собственно говоря, аккумулировать протестное настроение, ими управлять, ну и в дальнейшем там уже как они решат, так и будет. Ну, а по поводу вот именно этой темы, ну, это уже много кто говорил, то, что если бы хотели, его посадили, и у него, ну, его столько шансов, столько возможностей посадить, а его все никто никак не сажает. Но зато у него открываются предвыборные штабы, где работают люди. Ну, это просто так навскидку, хоть назовите мне хоть одного оппозиционера, у которого есть предвыборные штабы и которого еще не задушили на этапе даже открытия этих предвыборных штабов.
О, сейчас вам начнут перечислять оппозиционеров, а вы будете говорить, это все не настоящие, этот не настоящий, и тот тоже подозрительный. Вообще.
Ну я просто таких не знаю, как бы.
Да, был один приличный человек, прокурор, да и тот, признаться, свинья. Это я уже в Гоголе цитирую. Я понял, да. Спасибо большое. Я остановлю голосование. Результат у нас получается следующий. Это вот версии нашей аудитории. Это похоже на предусмотрительность, говорят 33%. Это похоже на бегство, говорят 23%. Да это, скорее всего, просто жизнь, такое совпадение, если хотите, говорят 44% наших слушателей. Так проголосовала наша аудитория. Ну, что тут еще добавить? Ну, давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, меня зовут Сергей. Я, кстати, между прочим, тоже активный сторонник Алексея Навального и на митинги хожу и, собственно говоря, деньги перевожу ему. Поэтому, когда мне какие-то мои знакомые или друзья, или коллеги говорят, что он тут тусуется, короче, на чужие, короче, иностранные деньги, я говорю, ну, послушайте, у меня российский паспорт. Я
а вы гордо говорите, нет, он не на чужие, он да, на мои тусуется.
Да, да, на мои. И я хочу вам сказать честно, я рад тому, что он имеет возможность обучать свою дочку, в том числе и на мои деньги, за рубежом. Во-первых,
так порадуйтесь из-за чиновников государства российского.
Из-за чиновников я не буду радоваться никогда.
Как
потому
это?
Что эти подонки живут на мои деньги,
вот,
которые я плачу из-под палки, а не по собственному желанию. Чувствуете разницу? Это огромная разница. Я плачу деньги Навальному, потому что я получаю от него качественный контент. Я получаю от него нормальные результаты. Я вижу, что Метельского сняли после его видео, понимаете?
Ой, вы знаете, насчет
это
Метельского...
Классно,
Кто только не приписал
супер
победу себе.
А кстати, между прочим, у меня есть знакомая, которая занимается всякими разными делами по, скажем так, недвижке. И она подтвердила, что Сергунин это все правильно.
Да.
Только не все до конца не раскопали. Но в целом идея верная.
Да, спасибо. Что касается Метельского, что касается коммунистов, это тоже очень забавно, потому что, ну, вот про Метельского, например, Катя Винокурова с ним воевала. Воевала так, что в кровь билась. И публикации гневные в адрес Метельского. И уберите это позорище. И когда он проиграл, Катя сказала, ну вот, молодцы же, мы победили. Вот все здесь, кто негодовал по поводу Метельского. То же самое сказали, я так понимаю, и в штабе Алексея Навального. Ну вот же, молодцы, смотрите, свергли Метельского. Коммунисты тоже отчитались. Смотрите, как мы блестяще выступили на выборах. Вот же, народ верит нам, значит, получается. Ну и так далее. Но правда, ну, здорово, мне нравится. Но была новость, что в течение 3 месяцев Россия выплатит Навальному по делу и Фраше. Сколько не расслышал, пишет 325-й. И кто такой Метельский, спрашивает Бергман. Это бывший кандидат уже, да, бывший депутат Мосгордумы и теперь уже бывший кандидат в депутаты Мосгордумы. Ну и все. Товарищи, я предлагаю двигаться дальше. К этой теме мы наверняка еще вернемся, когда появятся дополнительные сведения по поводу происходящего. Ура!
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Так, еще что у нас происходило? Еще мы узнали подробности про чиновников, которые допустили выезд предполагаемого американского шпиона Олега Смоленкова из России в Черногорию еще в 2017 году. Сегодня появилась информация о том, что они понесли дисциплинарное наказание. Собеседник агентства рассказал, что 2 года назад бывший сотрудник администрации президента России Смоленков отправился на отдых в Черногорию, хотя российским чиновникам было запрещено выезжать или въезжать в эту страну. За это наказали должностных лиц, которые допустили такой отъезд. Запрет ввели весной 2017 года из-за обострения двусторонних отношений. Тогда Москву обвинили в причастности к неудавшейся попытке госпереворота в Черногории осенью 2016 года. Действия чиновников оценили как безответственные и обвинили их в ослаблении контроля. Некоторых уволили. Позднее стало ясно, что Смоленков, скорее всего, стал перебежчиком, утверждает источник Интерфакса. По словам еще одного собеседника агентства, после того, как Смоленков и его семья перестали выходить на связь, родственники забили тревогу. 6 сентября 2017 года было возбуждено дело по статье об убийстве, однако позднее было установлено, что Смоленков уехал в Черногорию, и дело закрыли через несколько месяцев. О чем вообще вот эта история там, Смоленкова с его отъездом и всем остальным? Нет, мы правда привыкли, посмеиваясь, смотреть на происходящие события, когда закрывают кому-то выезд за пределы Российской Федерации, будь то силовики, будь то определенные чиновники, где прописаны только те страны, в которые они имеют право выезда, а потом, когда происходит подобная история, тут же возникает вопрос, черт, это что же, действительно, не просто паранойя какая-то, а, что называется, работа ведется, и это вот та самая предусмотрительность, которую мы только что обсуждали, то есть действительно их не стоит выпускать за пределы государства российского в ряде случаев, а то и в большинстве случаев, а если и выпускать, то в строго определенные страны. Это что же выходит, что не напрасно стараются те же представители Федеральной службы безопасности, которые пытаются отсеивать и пытаются проводить какую-то работу. Довольно любопытная история, ну и, конечно, наказание для тех, кто отпустил Смоленкова, хотя я с трудом понимаю, я давно был в Черногории, и я вот пропустил, а там между Черногорией и Сербией уже границу как-то закрыли, потому что я переезжал на автобусе, и там никаких виз не требовалось. Сейчас, возможно, ситуация изменилась, и поэтому вот там... ну, я не знаю, он мог бы улететь в Белград, а оттуда уже перебраться спокойно в Черногорию. Никаких проблем бы не было. Вот и все. Не все просто. Нет, все просто, пишет деревенский парень. Смотрите, какой прикол, пишет Игорь. После появления информации о том, что крота вывезли в США, нас стали уверять, что никто, завхоз голимый и алкаш тихий, но при этом докладывают, что людей, допустивших его выезд, наказали. Смешно, пишет Игорь. Ну и еще, да, время на один комментарий есть, совсем коротко. 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, еще разочек.
Да.
Кстати, хочу сказать, что у меня, в общем-то, есть знакомые, в том числе и таких вот спецслужб, да, и, в общем-то, везде существует такая вещь, как долба, и дальше, понимаете, да? Вот это вот, вот это долбо, оно, в принципе, и с Петровым Башировым нас потом, соответственно, подставило, и вот эти вот, соответственно, билеты, точнее, на такси, точнее, чек на такси от штаб-квартиры ГРУ до, соответственно, аэропорта, это все, скажем так, череда тех самых нелепых случайностей, которые связаны с тем, что на низовых уровнях руководители никакие, а исполнители еще хуже, чем эти руководители.
Чудовищно, и прям отвратительно это, и мерзко,
ну,
стыдно.
Ну,
да.
Вы сами подумайте, когда ваших специалистов, которые должны сделать важное дело государственного значения, выпускают из страны с разницей в номерах паспорта в 4 знака, да, и потом выясняется, что все легко можно скрыть на любом митинском радиорынке, посмотрев просто, где регистрировались автомобили. Но не стоит думать о том, что все остальные люди в этой структуре абсолютно идеальны, даже несмотря на то, что руководителя нашего заключения в ГРУ недавно похоронили, а Путин даже с Шойгу не приехал на похороны.
Есть, спасибо. Понимаете, да? Спасибо. Поэтому, спасибо.
Что
спасибо.
Делать? Что
спасибо.
Делать? Такая же.
Спасибо. 19:30 время новостей.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:36 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Все, товарищи, опять нас ждет очередное повышение стоимости алкогольной продукции. Союз производителей алкогольной продукции предложил Министерству финансов Российской Федерации установить минимальную розничную цену на водку в 2020 году на уровне 233 рублей за 0,5 литра. А об этом сообщил президент Союза Игорь Косарев, выступая на сессии Московского финансового форума. Все события там происходят вообще на этом форуме. Какая это будет цифра, я пока сказать не могу. Но СПАП, тот самый Союз производителей алкогольной продукции, проговорив со всеми членами, направил в Минфин цифру 233 рубля за пол-литровую бутылку, сказал он, выразив надежду, что при определении минимальной розничной цены на следующий год будет учтено как увеличение ставки акциза на этиловый спирт до 544 рублей за литр в 2020 году, так и повышение цен на пшеницу и стекло. Глава СПАП также сообщил, что за последние три года количество произведенной легальной алкогольной продукции выросло более чем на 30%. Но и есть еще одна тонкость. Производители нелегальной алкогольной продукции, по словам Косарева, уже приспособились к системе ЕГАИС, уже приспособились к вот этой маркировке стеклянных бутылок и онлайн-торговле и чего-то там еще. То есть все, и получается уже, что вот те меры, которые были, неэффективны, но стоимость водки повышать нужно. Но я напомню, сколько сейчас стоит вот это все безобразие. Значит, водка у нас, минимальная розничная цена на сегодняшний день 215 рублей за пол-литра, коньяк 388 рублей за пол-литра, бренди 307 рублей за бутылку. Ну и в марте Минфин предложил увеличить еще и минимальную розничную цену на игристые вина со 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра. Кто, господи, эти люди, которые покупают игристые вина за 164 рубля 0,75 литра? Ужас, что там внутри этой бутылки? Кошмар. Да, возвращаемся к водке. Обращаю внимание, что будут повышать ее стоимость, видимо, до 233 рублей, возможно, что и больше. На этом настаивает Союз производителей алкогольной продукции, но меня еще и заинтересовали сведения о том, что производители левого алкоголя уже приспособились к той системе, которую считали, ну, что ее не взломать. Все, теперь какая-то иная система, какая он не уточняет, а я хочу все знать. 7373948, да, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Максим, Москва. Вы знаете, у меня два комментария. Что касается вот контрабандистов, да, которые подобрали к эгоизму, ну, знаете, это нормальный процесс. Это постоянно должно быть состязание.
Одни придумывают, вторые стараются обойти. И в этом, в принципе, ну, двигатель прогресса, да?
Это я понимаю. Это я потом просто пытаюсь представить, но ведь все уже начали фиксировать, вот весь процесс, начиная с производства, там штемпель какой-то поставили, зафиксировали, индексировали, загнали в систему, потом в магазине продали то же самое, все, индексировали и прочее. Но все, казалось бы, от и до, весь процесс уже под контролем, под надзором. Но нет опять.
Ну, надо разбираться, понимаете, вопрос в том, в чем причина, это не нам решать здесь, не на радио, это специалисты пусть разбираются.
Нет, мне просто интересно, как это вообще работает, ну, как все время находят какие-то лазейки с помощью, чтобы обойти все вот эти ограничения.
Ну, давайте вот из своего опыта скажу, был некоторое время назад на Кавказе, да, в одной республике.
Да.
Вот там был бизнес по производству, так называемый, то, что называется, контрафакт, поставлен, ну, реально на поток.
Да.
Но по факту, с точки зрения влияния на, ну, исключить, если общее негативное влияние алкоголя на здоровье, да, заводы выпускали качественную продукцию. Вопрос был только в том, что у них был спирт неакцизный, скажем так, да, и они не платили в бюджет государству. Вот это был контрафакт. С точки зрения качества, это была обычная там водка, да, вот. Поэтому тут вопрос, может быть, там кого-то подкупают и сразу заносят в базу вот эти левые бутылки. Пусть специалисты разберутся. А вот что касается повышения там цены минимальной, да, вы знаете, есть простой выход. Вот людям, которые вот ориентируются именно на дешевую алкогольную продукцию, да, ребята, меньше закусывайте. Но ведь цель какая? У людей, которые покупают это, в чем цель? Ну, да, выпить, чтобы там получить определенный эффект. Окей, ну водка дороже, значит, меньше берите закуски, быстрее опьянеете. Ну, что, это ж банально все, это математика.
И да, спасибо, правда, с опытом там вообще уже без закуски пьют. О, какой ужас. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый.
Ну, просто давайте, а какую вообще мы цель хотим преследовать? Ну, первое, наверное, чтобы люди не травились, да?
Да.
И предыдущий звонивший сказал, что, типа, производят-то, в принципе, качественные продукции.
Ну, кто где,
а
второе, ну, если там, да, где-то
ну,
экономят.
Ну, условно, качественно, да. А второе, значит, это все-таки снизить потребление, потому что мы боремся за здоровье нации, мы хотим, чтобы Россия развивалась, а не спивалась, да? И вот цель с точки зрения, вот я как человек все-таки не пьющий со студенческих времен, по мне, так водка, вообще крепкий алкоголь, допустим, он 1000 рублей за бутылку стоит. Вот. И даже, может быть, жесткие меры к тем, кто из-под полы продает. Если уж мы понимаем, что у человека, как у биологического вида, есть потребность в алкоголе, в каком-то слабом там допинге, да, там в виде вина или еще что-то, ну, давайте это развивать, но чтобы это было тоже в разумных пределах. Был в Крыму, там фирменные заводы, там, в принципе, недорого, в фирменных магазинах недорогое, качественное, соответственно, вот на праздник можно что-то себе купить. А уж вот крепкая водку, ну, вообще, давайте это решим, это как вообще пережиток прошлого, на самом деле, когда люди еще ничего не понимали.
Да. Спасибо, спасибо большое. Денис Грэм пишет, если они хотят больше зарабатывать, то пускай так и скажут. Зачем производителям рассказывать о заботе о здоровье? Пиво с 2000 года подорожало на 400%, с учетом того, что сырье подорожало всего на 80%, пишет Денис. Так там уже появились свои акцизы, ограничения со стороны государства, точки отсечения различные, поэтому кто здесь больше зарабатывает? Государство больше зарабатывает на пороках граждан Российской Федерации, что, на мой взгляд, безусловно, справедливо. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, третий раз вам дозвонил. Спасибо большое.
Да.
Я хочу сказать, что на удивление, с 2014 года алкоголь как раз то, что не сильно подорожало.
Поэтому пришла пора.
Ну нет, я наоборот удивлен, что да, вот в принципе я не удивлюсь. Скажем, как его, вы, конечно, будете смеяться, что я покупаю, но, скажем, шампанское Браво Дюрсо, оно как 300 рублей стоило, так и стоит.
Это вы еще такое дешевое берете, потому что там-то есть и более чем за 800 рублей бутылка.
Не, ну, как бы у меня зарплата тоже не выросла, поэтому мы это и берем.
Есть, да, спасибо. Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, Владимир, приветствую, Константин.
Да, Константин, да.
Мне кажется, тут вопрос-то немножко в другом. Именно качество алкоголя. Потому что по-хорошему народ-то травится от паленки и от всякого дерьма, который выдают за алкоголь. А вот
там,
типа того,
да,
что производители...
Да, там проблема в чем? И вот последняя статистика, которую я видел по отравлениям алкоголем, там не было разделения на отравление от алкоголя некачественного и просто отравление алкоголем. Поэтому вот здесь я не очень понимаю, насколько паленка сейчас сказывается на общей вот этой печальной статистике.
А вот смотрите, допустим. Ну, хорошо, перестали продавать после 11. Народ все равно покупает. В каждом районе есть ночники.
Там у меня нет, валюту. у меня нет.
Ну, Владимир, ну хорошо, у вас нет?
Да.
Везде есть, у вас нет.
У меня нет, меня обделили, все.
Хорошо, причем там можно и по карте перечислить, и, насколько я знаю, там есть и крыши, ну, там все хорошо. Поэтому, но, опять же, там продается паленый алкоголь. Дальше происходит, опять же, дешевый алкоголь, который вот пытаются вымыть, как вот...
Выдавить его с рынка, да.
Да. То есть самое главное, у нас нет рынка дешевого, но качественного алкоголя, потому что производителям этого невыгодно, а это занимают производители, которые там,
наливайте,
ну, грубо
сидят.
Говоря, да. Гонят спирт, там разбавляют там где-то в полуподвалах и выдают народу, потому что народ, он пил, пьет, ну, и до какого-то времени будет пить, если другое поколение просто не перейдет на наркотики. И к чему их толкают?
Спасибо, принимается. Было 3, а стало 5, все равно берем опять. Это Игорь Беспрозванный вспоминает, вот старый. Даже если будет 8, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. Ну а если будет больше, то получится как в Польше. Ну а если 25, зимний снова будем брать. Это пишет Игорь Беспрозванный, вспоминая старые ценники. Да, в Абхазии водка стоит 130 рублей. Хорошее, вкусное государство должно заниматься алкоголем, а не частники, пишет Абдул Хамид. Но государство и занимается, в том смысле, что обкладывает акцизами. Поэтому что уж. Ну и еще один комментарий. 7373948. Да, добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте. Вы, наверное, не обратили внимания, знаете, и смешно, и грустно, и противно, что нас считают, извините, за лохов. Я пью пиво. Довольно часто я пью пиво. И вот те бутылки, в которых было 0,5, оказывается, в них теперь 0,47, а в некоторых и 0,45. Ну, ребята, ну, сделайте вы побольше цену, но я привык, что бутылка 0,5, это что за стандарты? Я понимаю, что там рис или сахар идет по 0,9.
Берите пинту, она там еще больше, чем 0,5.
Это возмущает, конечно, страшно. А я еще беру бутылку в руки, я чувствую каждый миллиметр. Ну, меньше бутылка, читаю там с лупой. 0,47. Чуть-чуть. Но мне приходится еще одну брать. Но это уже лишнее. Там уже не 30 грамм лишних я беру, а пол-литра. Ребята, ну не считайте вы нас идиотами.
Спасибо. Это отдельный привет производителям. Но и тут уже, да, тут уже требует Анну, чтобы она сказала, как оно все есть на самом деле. Пожалуйста. Да, Анна, вас уже ждут наши слушатели.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
О чем может сказать Анна? Да. Анна пережила 3 антиалкогольных реформы. Я этот час волка всю свою жизнь буду помнить. Когда стали продавать спиртное с 11 часов. Ну, я не знаю, вы маленькие были. Вот в 11 часов на часах, господи, как и на театре Образцова, выскакивала фигурка волка, когда било 11. И начинали продавать спиртное. Вот этот час прозвали час волка.
Да.
И что это дало? Ну, ничего не дало. Когда стали водку продавать с двух, только стали больше очереди. По талонам две бутылки в руки по 10 рублей. Появились так называемые чебурашки по 0,33. Вместо бутылки пол-литра давали вот эти две чебурашки по 0,33. Ну, да. У таксистов водка подорожала в 2,5 раза. Все равно люди пили. Ну, ребят, ну... Ну, честное слово, ну так не борется с алкоголем. Во-первых, я удивился, что такая дешевая водка у нас. Мне казалось, что она должна была быть где 400 бутылок.
Вы просто не покупаете ту водку, которая стоит вот в этом районе?
Да я ее вообще не покупаю, я ее не пью. Если кто-то приносит домой, то он, в основном старшее поколение, сыновья, они иногда пьют. И то очень редко. У нас вообще водку не пьют, муж вообще водку не пьет.
Да, спасибо, это была Анна, ее ждали. А что касается вот этого часа волка, тут только Венечка Ерофеев приходит в голову. О тщета, о эфемерность, о самое бессильное и позорное время в жизни моего народа. Время от рассвета и до открытия магазинов. Что это такое, да. Но еще раз напомню, речь пока идет не о том, что там дополнительное ограничение, а вот здесь уже производители алкогольной продукции требуют повышения минимальной стоимости водки в Российской Федерации, потому что, и дальше они экономически это обосновывают, пшеница подорожала, акцизы растут, но и стекло тоже подорожало, поэтому готовьтесь, в следующем году возможно, что дешевле 233 рублей бутылка водки в принципе стоить не будет. А что касается игристых вин, то вот от 207 это все будет начинаться, но правда, что там в бутылке за 207 рублей, я понять вот правда не могу. 7373948 и еще один звонок, да, здравствуйте.
Добрый вечер,
Сергей, да, Алексеевич. Сергей Алексеевич, да, конечно.
В свое время, насколько я помню, бывший председатель Госдумы, по-моему, это был Рыбкин, назвал водку Жириновской ослиной мочой. Это правильно. Какая разница? Алкоголь чистый, нечистый. Алкоголь – это наркотический протоплазматический яд, который действует на клеточном уровне. Давно уже Всемирная организация здравоохранения определила, что нет безопасной доли алкоголя. Это не я придумал, это объявили врачи. Давно уже, лет 20 или 30 назад. У нас в стране уровень алкоголизма таков, что вырождение нации налицо. Это выше 8 литров на душу, это и есть вырождение. Вот и все.
Да, Сергей Алексеевич, знаете, откуда я решил, что вы вообще не пьющий человек?
Откуда?
А вот сейчас на часах 19 часов 50 минут, сегодня пятница, а вы выходите в эфир и без запинки выговариваете протоплазматический яд.
Правильно, я наизусть это знаю, я изучал эту проблему еще когда служил специально.
Да.
А бросил я пить раз и навсегда. Как помню, началась эта так называемая перестройка. Я сразу подумал, сейчас будут народ спаивать и т.д. и т.п. Просто раз и бросил, и 30 лет уже я сознательный трезвенник. Я уже в рот ничего не беру.
Учитесь, спасибо. Это вот Сергей Алексеевич, всем в пример. Ну и не хватает только Михаила, чтобы заполировать. Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер, друзья. Ну, постоянно не о том.
Да как не
о
том?
Я впервые, может быть, согласен с Сергеем Алексеевичем.
Вот.
Но это идеализм, надо тоже не забывать этого. Дело вот в чем. Друзья мои, любая водка стоимостью, вот сейчас берем магазины, ну, средний даже перекрест, меньше 1000 рублей, это не водка, это пойло, понимаете, она действительно опасна. Если вам после 11 хочется выпить, приезжайте ко мне. У меня всегда исламская водка. Если я и выпиваю 2 рюмки в месяц, только ирландская или исламская.
Диктуйте адрес, я выезжаю, да.
Вот, да, ну, Рублевское шоссе и так далее.
Рублевское. Там все знают Михаила, собственно, да.
Значит, 3500 бутылка. Вот это чистый продукт, действительно. Алло.
Да.
В чем прав Сергей Алексеевич? Необратимый еще академик Углов, он немножко такой эксцентричный был, значит, необратимые явления. Но я вам скажу, откуда это все. Давайте это словосочетание, которое даже при коммунистах не боялись говорить в литературной газете. А называется оно «пьяный бюджет». Понимаете? Он как был пьяный бюджет в нашей стране, так он остался.
Так остается, пьяный бюджет. Да. На пороках нужно зарабатывать. Как еще, если не на пороках зарабатывать?
Дармовое, в бюджет сыпется дармовая река денег. Правда, сегодня уже давно до бюджета они не доходят. Этот спирт, это Осетия, ничего не прекратилось. Как вы бензин сегодня обсуждали, как доливают, 200-300 грамм не доливают в каждый бензобак. Так вот, но это еще можно пережить.
Это я уже понял, я просто, мне даже стало интересно, как вот сейчас эту систему обходят, которую, ну, про которую рассказывали, что это все, это стены Константинополя, это вообще не берущиеся, это невозможно, приступом не взять. Да.
На бензоколонке?
Нет, не на бензоколонке, я про ЕГАИС, я про систему вот эту.
О, элементарно, но дело-то не в этом. Ведь Сергей Алексеевич, спасибо ему, не об этом говорил, есть только одно призрачное, так сказать, призрачное в нашем сознании средство. Это первое, вылезти из нищеты. Люди должны уже те умереть, которых уже от водки никак не оторвешь. Но если мы не вылезем из нищеты, все эти новые поколения нищенские так и будут глотать этот яд. Потому что хуже нищеты нет ничего. Отсюда все идет. Помните, Павел Нилов, мать Горького, понимаете? Вот этот экстаз понимания, что либо он сопьется, либо ему надо чем заняться, правда, не тем занялся. Ну ладно, так. И не, в смысле, и Ниловна, Павел Власов, а Ниловна пошла на баррикады. Катастрофа происходит, вы понимаете, в стране с этим алкоголем. Еще раз, не отключайте. Единственное, что мы можем сделать завтра уже с утра, вот для этого нужно, наконец, перестать врать. Нужно убрать из видимой части пространства торгового алкоголь. Да. Алкоголь везде, дети натыкаются коленями, лбами. Все торговые площади заставлены в любых отделах алкоголем. Дверь металлическая, как в Швеции. Около нее стоит полицейский или охранник. Человек предъявляет билет на 5 литров в месяц. Входит туда и выходит с сумкой закрытой. Понимаете, прежде всего человек рушится как личность, исходя из видовых конструкций бытия. Если он не будет, наше поколение мы уже проиграли, речь вот о тех, кто родился, если он не будет до 18 лет видеть эти красивые этикетки, эти бутылки, это как их берут, как их несут, как их покупают, это очень сильный фактор. Ну, посмотрите,
ну, зайдите. Все, кода же уже была, Михаил, ну, я уже приготовился. Но спасибо большое, вы высказались. Уберите ярко, сочно, красочно. Уберите. Спрячьте
это
его к чертовой матери.
Это сделать можно за 5 минут. И это будет эффект колоссальный.
Есть. Понимаете? Да, спасибо. Это был Михаил со своей пламенной речью о том, что скоро алкоголь уберут уже, наконец, с глаз долой в отдельные, простите за тавтологию, отделы, где, естественно, нужно будет еще изуродовать этикетки с тем, чтобы это было некрасиво, чтобы это было стыдно, если хотите. Вот и все. Это было требование Михаила. Что еще? Под руку не говорите, дайте рюмку в пятницу выпить спокойно, пишет Оззи. Ну и Михаил, молодец. Молодец, Михаил. Понравилось выступление и подозрительный сове, и многим еще. Да, но еще один звонок успею. 7373948. Да, здравствуйте.
Михаил молодец, надо сказать. Я третий, можно сказать, не пьющий тут, наверное, среди всех радиослушателей.
Да, Михаил, он просто качественно пьющий.
Ну, и вы знаете, вот это, что значит культурно, я вот еще раз говорю, культурно пить. Ну, культурно наркотики можно принимать там. Это тоже наркотическое
средство. Ох, вы сейчас на...
Нет, я вообще удивляюсь. Ну, конечно, я понимаю, что если народ подсел, тут хоть говори, хоть не говори, а душа, как говорится, просит. Тут надо молодежь, конечно, спасать. Я бы, например, загнала бы эти магазины куда-нибудь в Луховцы, бы москвичи ездили, а луховицкие куда-нибудь к нам, куда-нибудь покупать этот алкоголь.
По прописке. На самом деле.
Ну, молодежь надо спасать. Эти, конечно, уже те, кто подсел как следует, уже, наверное, они будут, знаете, со второй степенью алкоголизма, они будут уверять, что они ни в одном глазу.
Да. Мы вообще не алкоголик и так далее, и тому подобное. Товарищи, просто это было считать предупреждение. Мне было интересно, как они обходят систему ЕГАИС, как они выстроили свою работу так, что производители алкоголя рассказывают о росте производства нелегальной алкогольной продукции, при том, что рост легальной продукции, там сколько, 30% они показали, блеск, шик, красота, но опять те же старые проблемы. Как они это делают, это вопрос, ну и как предупреждение, что, товарищи, в пятницу, когда, если не в пятницу вечером, предупреждать о том, что алкоголь, скорее всего, в следующем году подорожает, все, мы должны с этим смириться и спрятать уже, наконец, алкоголь нужно. Это требование отдельное Михаила, Сергея Алексеевича, всех, вот кто последний позвонил, все призывали как-то с этим бороться уже каким-то образом. Что еще тут добавить? Да больше и нечего. Но и харьковчанин, только ему остается жаловаться на то, что он не то что не пьяный, он даже еще до сих пор на работе. Все, всех с наступающими выходными. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Спасибо всем, кто слушал и принимал в ней участие.